Благодать мир всем тем, кто сегодня является участниками поклонения Богу в нашей церкви, всех тех, кто присоединяется к нам, наблюдая за нами по интернету. Мы благодарим Бога за то, что сегодня снова есть возможность открыть Библию, снова обратиться к Священному Писанию. Мы продолжаем знакомство с посланием к римлянам и говорим об основах Евангелия, говорим о том, что Бог через Слово Свое заложил людям для того, чтобы у них сформировалось правильное представление, что из себя представляет Евангелие. Мы с вами закончили первую главу этого послания. Сегодня у нас первые 8 стихов второй главы. И мы... Это фактически вводная пока еще информация. То есть она-то является частью Евангелия, но Павел готовит нас к тому, чтобы открыть суть Евангелия тогда, когда он представит очень яркую, глубокую картину состояния людей. Это важно понимать, кому обращено Евангелие. Не просто «давайте слушайте, пожалуйста». Евангелие сразу обращает внимание на состояние людей. Мы говорили с вами, рассматривая первую главу о том, что произошло с людьми, когда они сознательно отказались от Бога, стали подавлять истину неправдой. Мы говорили о том, что с ними произошло и какими они стали. Какими они стали, об этом мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы коснемся еще одной очень серьезной грани в Евангелии. Если первая глава, она нацелена была больше на состояние, на поведение людей, которые были просто морально опущены, мы бы сегодня так сказали. Но Евангелие обращено не только к тем, кто морально опущен. Мы сегодня будем говорить о том, что Евангелие направлено к еще одной категории людей, которые, мы бы сказали сегодня, морально устойчивые. К ним тоже Евангелие направлено. Если Бог продлит жизнь, далее будем говорить о том, что Евангелие направлено к религиозным людям. Будем рассматривать вопрос иудейства. Итак, сегодняшняя наша тема – Евангелие о трагедии осуждения людей. Евангелие о трагедии осуждения людей. Сознательно используем это слово «трагедия». Это точная оценка того, что происходит в поведении человека. Действительно, вещи должны быть названы своими именами. Почему это происходит? Что, как Библия оценивает эту ситуацию? Итак, сегодня у нас первые 8 стихов этой главы. Мы с вами их прочтем. Вторая глава послания к римлянам. И этой теме будет посвящено наше общее размышление, изучение Писания. Итак, Павел пишет. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божья, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Вот так Евангелие представляет еще одну категорию людей, еще одну группу людей, которая действительно тоже подпадает под влияние Евангелия, точнее, к ним тоже направлено Евангелие. Бог вложил глубокий замысел в сознание авторов Писания, которые стих за стихом излагают глубочайшую мысль для нас. Этот замысел виден только при последовательном изучении Писания. Почему вот эти мысли предлагаю сегодня, друзья, для нашего размышления, как вступление в рассуждение о прочитанном тексте? Друзья, заметно одно, очень важное, что чем больше мы понимаем, что надо стих за стихом изучать Писание, тем больше для нас открывается общий замысел той или иной книги. Я приведу простой пример. Возьмите любую сегодня, ну, какой-то гаджет, какой-то девайс, какой-то новый ноу-хау сегодня, там, пусть это будет какой-то супер iPad, супер, может быть, смартфон. Представь себе такую картину, что он красивый, вот этот iPhone, вышел сейчас iPhone 5, который не знает, как накритиковать. Много у него там проблем. Ну, предположим, вот этот iPhone, ну, это просто крик моды сегодня. Люди за несколько недель записывались в очередь, чтобы получить этот iPhone. Вот держат в руках они этот iPhone. У него есть там алюминиевый корпус, который многим не нравится. У него есть там программа, какие-то там внутренние составляющие, есть дисплей. Представьте такую картину. Возьмете, вы сейчас снимете вот эту оболочку или просто корпус вот этого iPhone. Скажите, что он из себя представляет? Он ценность какую-то представляет? Ну, мы будем так предполагать. Ну, наверное, это от iPhone 5. Ну подождите, но он ничего абсолютно не значит, если он не собран вместе. Вы понимаете суть примера, к чему веду рассуждение. Вот когда берешь отдельную деталь, пусть это будет, ну, какой-то сложный механизм, он работает и красив тогда, когда вместе все собрано. Но если мы берем одно что-то и начинаем просто расписывать, вот посмотри, какой оно, ну да, оно хорошее, мы говорим, это part от чего-то, это запчасть от чего-то. Мы же понимаем, что особую красоту оно не представляет, оно красиво, когда оно вместе. Бог усмотрел определенный замысел, вложил в сердце, в данном случае в сознание, в сердце Павла, заложить, описать вот глубину Евангелия. Глубину Евангелия мы поймем не тогда, когда мы один стих из послания к Римлянам прочитали, или пять, у кого сколько желаний, у кого сколько терпения хватит читать и рассуждать. И вот мы представляем Евангелие, это неправильно, друзья. Мы стараемся действительно, друзья, понимая, что авторитет Писания, он опускается по одной простой причине, потому что те, кто его проповедуют, это Писание, сами нуждаются в том, чтобы любить Писание. Полюбишь Писание, передашь его. Будешь жить Писанием, сумеешь донести это другим людям. Нам очень приятно сегодня, друзья, свидетельствовать, говорить о том, что вот этот принцип, который мы в нашей поместной церкви избрали, мы идем этим путем, мы видим в этом преимущество, мы видим в этом особое благословение. Мы видим, в чем именно благословение, в том, что мы стих за стихом рассматриваем книгу. Тогда только мы в полную картину можем видеть замысла, который заложен в этой книге. Меня радует то, что вот больше, все большее количество братьев, сестер, которые посещают нашу поместную церковь, они видят в этом преимущество. Они живут этим. Очень радуюсь, когда слышу, общаюсь с молодежью, с руководителем молодежи, с лидерами, что вот этот принцип, он сегодня является жизнью, главным принципом изучения Писания. Молодежь шаг за шагом исследует. Кто-то первое послание Петра, кто-то Иакова, кто-то другую какую-то книгу. И удивляется, мы с ними общались не так давно, с некоторыми из них. Вот чем, когда мы идем стих за стихом, тогда только мы понимаем глубину, тогда понимаем, насколько эти вещи взаимосвязаны между собой. Тогда мы понимаем общий замысел. Друзья, действительно, Писание становится неинтересным, если мы там щипнули и там щипнули. Более того, действительно, сегодня мне трудно, как верующему человеку, понять, почему иногда люди способны делать так. Братья и сестры, мы прочитаем первую половину стиха. Но сразу задается вопрос, а кому вторую оставили? А кому предыдущий стих оставили? Кому последующий стих оставили? Друзья, сколь часто мы способны очень большие лозунги провозглашать. Ну, допустим, мы говорим, вот тему поднимаем, да, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Но о чем там идет речь? Это слова Христа. Он после этого прямо говорит, потому что многие придут под именем Моим. Вот почему нужно бояться, чтобы кто не прельстил вас. Почему? Много будет тех, которые будут брать на себя функцию Христа или от имени Христа говорить. Вот о чем нужно бояться. Вот чего нужно бояться. И мы вроде бы правильные мысли поднимаем. Но не вникая в контекст, не вникая в то, что говорится здесь, мы приходим к неправильным выводам. И у нас получается чисто религиозные рассуждения. Просто хорошие, иногда правильные, знаете, душещипательные. Вроде бы все нормально. Вроде бы все нормально. Но в принципе вот что получается. Получается так, что я иду впереди, а за собой Библию тяну. Вот что происходит, друзья. У меня есть свое понимание, я вижу проблему. Проблема в том, что, допустим, нас прельщают. Это у меня в голове родилась эта идея. Да, это есть проблема даже в настоящее время. Проблема последнего времени. Но как вы ее будете рассматривать? Как? Скажите, пожалуйста. Если вы в голове прокручиваете, что я буду об этом говорить, это человекоцентричное мышление. Вы удаляетесь от Писания. Правильная позиция сегодня для всех верующих – это Писание вот там, а я к нему иду. Мы стараемся вместе с вами вникать в Писание, чтобы видеть вот тот заложенный общий смысл, который шаг за шагом открывается для нас. Я думаю, друзья, что в этом и верю, что в этом и здоровье духовное каждого из нас. Это помогает нам мыслить Писанием. Это помогает нам жить Писанием. Это просто действительно наполняет нас. И мы тогда понимаем, что действительно, когда, допустим, мы сегодня изучили 5 стихов, к примеру, у меня осталось что-то в голове. Я понимаю, что вчера мы первые 5 стихов изучали, сегодня следующую часть. Но потом мы будем третью часть изучать. И когда видишь, в какую гармоничную линию выстраивается мысль библейская, вот это захватывает человека. Он понимает, насколько глубок в своем промысле Бог. Поэтому, друзья, мы этим путем идем. Мы уже третью книгу с вами в церкви изучаем и видим в этом действительно, друзья, благословение. И желание такое, в этом нет никакого секрета, нет ничего тайного. Мы не отступаем от Писания. Мы просто более и более хотим вместе с вами утверждаться в Писании. Приучать самих себя любить Писание. Видя, какую красоту, какая красота заложена в нем при внимательном изучении отдельно взятого стиха, но причем в контексте. Итак, это, друзья, очень важное вступление. Я думаю, что оно поможет где-то и понять, и, возможно, ответить на вопросы, вот почему мы вот так вот только не отклоняемся. У нас нет других вот тем, которые мы рассматриваем в воскресенье, допустим, утром. Мы изучаем книгу для того, чтобы приучить нас самих, увидеть, помочь нам увидеть красоту. Красоту Священного Писания. В нем жизнь. А красота видна тогда, когда мы каждую деталь изучили, но причем вместе, по порядочку, не отклоняясь. Вот тогда она общая картина вырисовывается. Друзья, подумайте об этом очень серьезно. Я вижу просто, как действительно Господь меняет и нашу молодежь, к этому подключается и те, кто постарше. Друзья, пусть будет эта жизнь в нашей церкви. Нельзя заставить любить Писание, нельзя. Поймите правильно. Нам не вольник, не богомольник. Мы видим красоту Писания. Мы видим, как она меняет и мою личную жизнь. Это правда, друзья. Вы не представляете, насколько много я сам для себя открываю, когда изучаю послание к Римлянам. Я его готовлю для того, чтобы проповедовать на эти тексты. Один Господь знает, как оно внутри меня самого изменяет. Я не представляю, друзья, не представлял даже, что в послании к Римлянам есть то, чего к стыду за свои 30 с лишним лет членства я не видел. Друзья, меня поглощает глубина Писания. Почему я раньше этого не делал? Почему? Это вопрос, который я себе задаю. Действительно, это меняет меня самого. Я вижу, как оно меняет других. И этим путем мы хотим идти дальше. Это библейский путь. И не хотим от него отклоняться. Итак, возвращаемся к прочитанному тексту Писания. От оценки состояния людей, которые жили без Бога, отказались от Бога и опустившись морально, Павел переходит к другой категории людей, которых мы называем моральными людьми, морально устойчивыми, которые тоже осуждали аморальность. Вот отдельно, если возьмете эти стихи, которые мы прочитали, их трудно видеть, вот видеть, почему они здесь сказаны, к чему они сказаны, какую цель они преследуют. Но когда смотришь на ту группу людей, которую Павел ранее рассматривал, людей, которые сознательно подавляли истину неправдой и просто морально увязли в грехах, в распутстве. Но не все же морально распущены, правда? Есть моральные люди. Мы говорим так, а как Бог смотрит на людей? Они никогда Бога не знали, но всегда делали добрые дела. Вот об этом как раз мы будем говорить сегодня. Вот такую проблему здесь поднимает Павел. Как Писание смотрит на тех людей, которые морально устойчивы, они никогда, возможно, не изменяли женам, возможно, никогда не воровали, делали очень много добрых дел. Как Писание на них смотрит? Морально устойчивые люди. Это серьезный вопрос. С моралью, вернее, против этих распущенных людей очень много людей выступало. Вот перед вами имя Сенека, философ Сенека, это современник апостола Павла. Церковная история указывает на то, что есть факты, что апостол Павел беседовал с Сенекой. Это достаточно морально устойчивый человек, который делал очень много для того, чтобы Римская империя поменялась морально. Она была распущена, это было очевидно для многих людей того времени. И действительно, на то, что Павел только что описывал в первой главе, я не сомневаюсь в том, что, зная немножко, знакомясь с мышлением Сенеки, со свидетельством о нем, я не сомневаюсь в том, что он бы сказал аминь на это осуждение, аминь на первую главу. Мы тоже против них, мы тоже считаем это все неправильно. Но это что, их изменяет положение пред Богом? Если я даю правильную оценку грешникам, это что, меня оправдывает? Вы понимаете, к чему мы идем? Вот к этому Павел и подводит наше сознание. То, что я могу дать правильную оценку кому-то, это не означает, что я уже не извинителен. То есть ко мне уже придраться нечем. Я же правильно понимаю, это вот такие, такие, все, я всем дам характеристику. Действительно, Евангелие касается и этих людей. Итак, об этом мы будем сегодня говорить. О морально устойчивых людях, которые тоже нуждаются в Евангелии. Моральная устойчивость людей без Бога – ничто. Я не ошибся, может, немножко странно звучит. Почему говорю «ничто»? В глазах Божьих это ничто. То есть твоя моральная устойчивость, ты не грубил никогда, то не делал, не извиняет тебя перед Богом. Бог не будет тебя спасать, потому что ты морально устойчивый. У него есть только один путь, который не от тебя зависит, а от него. Если действительно этот путь ты не признаешь, он приведет нас к Голгофе, он приведет нас к смерти Христа. Он очень серьезно дальше будет говорить об этом в этом послании. Но сейчас он хочет показать только одно. Мы это явно видим, это вступление вот в глубину Евангелия. Без этого нельзя понять, насколько действительно глубоко Евангелие. Итак, морально устойчивые люди. Мы обратим сегодня внимание на некоторые очень важные мысли. Первая мысль Евангелия о трагедии человека осуждающего. То есть, если человек осуждает, положение его очень печальное, то, о чем мы с вами будем говорить. Поднимается вот этими стихами, которые мы прочитали, поднимается очень серьезная проблема, которая была тогда, когда Христос был на земле, она остается сегодня. Эта проблема называется коротко. Фарисей и мытарь. Вот то, о чем мы сегодня будем говорить, оно будет подчинено вот этому размышлению. Фарисей и мытарь. Вы понимаете, о ком мы будем говорить сегодня? Не о мытаре, а о мытаре мы вчера говорили, образно говоря, неделю назад. Сегодня будем говорить о фарисее. То есть, вот, на мой взгляд, вот эту простую историю, да, которая произошла в земной жизни Христа, Павел уже доктринально описывает. Он поднимает эту трагедию состояния человека, когда он осуждает других. Отличие оценки поступка человека от определения его участи. Это важный подпункт, я на него хочу обратить особое внимание. Почему? Потому что, опираясь на вот эти слова, не суди, не судите, да не судимы будете. Зачем ты судишь другого? Ты неизвинителен, если ты судишь другого. Очень часто мы способны, используя эти слова, пытаться закрыть рот тому, кто меня обличает в грехе. Не суди. И нам это удается, правда? У нас защита Писания. Послушайте, мы сейчас посмотрим с вами внимательно то, как Писание разделяет две позиции. Дать оценку и осудить. В книге Иова есть очень хорошие слова, они перед вами. Суждение, то есть рассуждение, и осуждение близки. Но это разные вещи. Суждение, когда мы даем оценку, рассуждаем, и осуждение близки. Но вместе с этим это не означает, что мы не можем давать оценку. Как-то ко Христу, оценку поступка человека, как-то ко Христу, вы помните ситуацию, Лука ее описывает, пришли люди и говорят: «Учитель, что ты скажешь?» Вот люди пришли поклониться, вот жертву принести, а Пилат их просто взял, жертвы зарезал, там людей зарезал, все это смешал, там мессиво сделал такое. Теперь, говорит, вот башня Силамская упала, убила 18 человек. Вот ты что скажешь? Главный-то вопрос, подтекст был какой, он явно просматривается. Как ты посмотришь на поступок Пилата? Провокация, правда? Поднимешь руку на правителя или нет? Это сознание человека, нам хочется вот осудить. Как поступил Христос, вы помните? Христос дал пример, как оценивать поступок человека. Помните, что он сказал? Если не покаетесь, все также погибнете. Это осуждение? Друзья, это факт конкретный. То есть вот эта участь всех вас ждет, смерть, если вы не покаетесь. Это осуждение, это факт. Он дал оценку поведению человека и сказал прямо, если человек не покается, гибель его ожидает. Итак, мы далее продолжаем наше рассуждение об этой очень серьезной трудности, с которой мы сталкиваемся. Библейская реакция на негативный поступок человека – это обязательное обличение. Очень часто люди, не вникая в Писание, способны просто-напросто, извините, искажать его. С одной стороны, да, не судите. Но с другой стороны, пытаются столкнуть Писание с Писанием. У людей это получается. Но это безумие человека. Тем самым он показывает свое безумие перед Богом. Он не знает Писания. Христос сказал, заблуждаетесь, не зная Писания. С одной стороны, человек согрешил. Как мы на это должны отреагировать? Брат согрешил. Подойди, обличи. Что значит обличение? Сказать, брат, ты сделал неправильно. Не суди меня. И люди прикрываются этим текстом Писания. Друзья, Писание призывает нас обличить. И когда люди в этот момент говорят, что не судите, они пытаются исключить, то есть поставить крест на Писании. Выбирают удобное для себя. Надо сказать прямо, что сегодня, используя Библию, очень легко можно доказать, что Бога не существует. Очень легко. Можно доказать любую ересь, любое безумие, используя Библию, что люди стараются делать. Библия от этого свою ценность не поменяла. Но люди через то, что пытаются создать вот такое, представить Библию, как это что такое странное, друзья, они просто показывают свое безумие перед Богом. Библия говорит, обличи, но не суди. Мы об этом будем подробно говорить. Итак, если подходит человек с обличением, чего это ты меня судишь? Библия говорит, не суди. Да, Библия говорит, не суди, я не выношу приговор тебе. Я говорю, что ты сделал неправильно. Суждение и осуждение близки. Итак, смотрите, сознание людей испорчено грехом. И на этот Евангелие нацеливает наше внимание, пытается столкнуть библейские тексты и доказать, что там есть противоречие. Друзья, противоречие вот здесь, но не вот здесь. Проблема вот здесь, но не вот здесь. Пойдем далее. Осуждение суда над другими не отменяет библейскую заповедь обличения, увещевания и указания на конкретный грех. Далее. Реакция испорченной природы – осудить. Реакция испорченной природы – осудить. Моральный человек. Библия проводит серьезную границу, конкретную границу между понятием «мораль» и «возрождение». Морально устойчивый человек не означает, что он возрожденный. И здесь очень четко проходит библейская граница. Как человек, испорченная природа, реагирует? Осудить его. Уловить его в слове. Мы недавно слышали размышление одного из братьев. Я понимаю, оговорился человек. Он говорит так, христианство в 500 веке, вот это у них произошло. Ну, во-первых, сегодня только 21 век. Во-вторых, 500 веков не прошло. Христианство имеет историю только 20 веков. Ну, оговорился человек. Христианство в 500 году, это было бы нормально, или в 5-6 веке было бы нормально. Но оговорился. Вот видишь, какой он нехороший. Ну, бывает, оговорился, но не то сказал. Я обязательно поймаю. Что это делает? Кто улавливает? Кто улавливает? Испорченная природа улавливает. Ишь, какой, смотри, у него всю жизнь вот такая вот. Он вот то, друзья, человек придирается. Это делает испорченная природа. Вот это суд, друзья. Вот это суд. Запнулся человек. Друзья, я тоже достаточно часто так критиковал тех, кто вышел петь там, сфальшивил, запнулся там, стихотворение забыл. Друзья, я осудил себя, я в этом покаялся. У меня искреннее желание, я молюсь за тех людей, если он, допустим, запнулся, Господи, помоги ему. У меня никакого суда нет. Но раньше я судил. Судил, потому что действительно было преступление, это была испорченная природа. Я не понимал этого, что природа меня толкает к этому осуждению. Не судите, не ловите человека в слове. Он вот это сказал или вот это. Не ловите, не придирайтесь к проповедям. Ишь, смотри, против того или того направляет. Мы очень часто способны обвинить жизнью. Смотри, какой образ жизни. Смотри, он там вот так себя ведет. Мы способны обвинить, очень интересно, обвинить человека в любой мелочи. Но причина, почему мы обвиняем, я его не вмещаю. Вот в чем кроется, друзья, секрет. Вот она, это греховная природа. Если вы к чему-то придираетесь, друзья, но не нравится вам что-то в человеке, задайте себе вопрос. Вы его вмещаете? Если вы его не вмещаете, ничего нет удивительного в том, что вы придираетесь к нему. Ничего. Это просто вы доказываете. Если вы к человеку придираетесь, да, это еще раз доказывать, что вы его не вмещаете. А это называется в Библии ненавистью. Слово ненависть не вмещаю. Одно из значений. А никакой брат, если кто-то ненавидит брата своего, он есть человек-убийца. Смотри, как строго Писание рассматривает эти вопросы. Не ловите, не улавливайте человека в слове. Это делали фарисеи, так? Они ловили всегда Христа. Как бы уловить его в слове? Им не важно было, о чем он говорит. Им важно было поймать его на слове. Вот то, чем и сегодня занимается греховная природа. Уловить человека в слове, уловить его в каких-то поступках. И очень интересно отметить, мы очень подробно будем вот наступать на себя, уверенно, шаг за шагом. Это надо сделать, чтобы свое рухнуло. Когда мы осуждаем других, очень важно отметить, что мы судим с позиции правильного. То есть я правильный, и я даю оценку. Мы недавно рассуждали о мнении одного человека, очень интересно. Человек много говорил о том, что не надо поддаваться вот искушениям, там очень много обольщений сегодня. И мысль звучала следующая, что много заблуждений. И для того, чтобы вот не уклониться, заблуждения не надо рассматривать. Надо истину изучать. Это правда, друзья. Это правда. Для того, чтобы устоять в истине, надо истину изучать. Но человек в своем рассуждении дальше пошел и начал просто говорить, вот это неправильное, вот это неправильно, и критиковать неправильное. Хотелось бы слышать, чтобы человек говорил об истине. Он только что сказал, что не надо изучать ложь, чтобы знать истину. Но тут же дает описание лживым путям. А в конце делает интересный вывод. Вывод следующий. Что вы посмотрите, к чему это приведет. Кто определяет? Вы определяете. Вы определяете, к чему это приведет. Друзья, наблюдая за этим, думаю, Господи, помоги нам не лгать. Помоги истину, во-первых, знать и правильно ее доносить. Мы в нашей церкви стараемся делать все возможное, чтобы не заниматься критикой каких-то деноминаций. Мы не будем этого делать. Мы этого делать не будем. Не к этому Господь нас призвал. Он призвал наставлять, учить, пребывать в учении, но не в критике других деноминаций или каких-то взглядов. Друзья, это позиция наша. Это библейская позиция. Мы бы хотели, чтобы мы понимали это действительно. Чем больше будешь знать истину, тем отчетливее для тебя будет видна ложь или какое-то заблуждение. Цель – мы позволяем себе быть экспертами нравственности других людей. Мы оцениваем. Я оцениваю этот неправильно, а этот правильно. Скажи, что ты берешь за точку отсчета? Что? Свое мнение. Все? Свое мнение. Прежде чем дать оценку поступка человека, задай главный вопрос. Главный. Ты его вмещаешь? Если ты его не вмещаешь, недолюбливаешь, ты не можешь. Ты не можешь дать точную оценку. Не можешь. Она будет неправильная. Почему? Просто потому, что ты его не вмещаешь. Итак, моральная проблема людей. Они вполне возможно, как думают, дают правильную оценку. Сенека правильно судил бы этих аморальных людей. Но при всем этом жизнь-то его была далека от библейских, от божественных стандартов. Цель критики осуждающих. Почему люди критикуют других? Почему? Вы удивитесь, возможно, этой мысли, но хочу ее озвучить. Обратить внимание на себя и себя оправдать. Видите, как я здраво рассуждаю? Видите, какой я внимательный? Как я слежу за тем, чтобы все было в церкви правильно? Чтобы везде все было правильно? Когда человек улавливает в слове, очень тонко просматривается подход, его легко увидеть. Если я вижу, что брат споткнулся, я никогда не подойду и не скажу, чего это ты? Ну, с таким еще апломбом, с такой энергией своей. Я обязательно дам, я вроде правильно скажу, я поймал его в грехе. Но это не исправить. Это не исправить, это унизить. Если я вижу, что неправильно, я по-другому подхожу. Библия другой путь открывает. Брат мой, давай подумаем о том, правильно ли был поступок, правда? Совершенно другой подход. И чего это он говорит? И чему это в церкви учат? Друзья, подход уже неправильный. Это человек судящий. Это человек судящий. То есть вот его выражение лица, его вступление, тон разговора, тон заявления явно говорит о том, он созидает или он пытается осудить, а себя оправдать. Осуждение другого – это оправдание себя. Коротко, друзья. Почему мы осуждаем других? Потому что хотим оправдать себя. Мы хотим на фоне их опустить, для того, чтобы создается иллюзия того, что я выше стою. Друзья, интересно достаточно. Давайте пойдем далее. Вы помните, это явно вот эта мысль, цель критики осуждающих – это обратить внимание на себя. В этом заключается суть молитвы фарисея. Я благодарю тебя за то, что я не такой. Вот это его поступок. Осуждение. Далее. В осуждении других кроется испорченная природа, скрывающая свои грехи. Павел к этому подводит нас. И говорит, ты судья, как же ты судишь другого, но делаешь то же самое. За что ты его судишь? Ты его судишь за его аморальность, за его грехи. Но ты же делаешь то же самое. Другими словами, вы немножко улыбнетесь, но думаю, это будет более понятно. Есть некрасивые грехи, а есть красивые грехи. Есть грехи, которые делают аморальные люди, есть грехи, которые делают моральные люди. Конечно, мы не можем так говорить, но я думаю, более это будет понятно. Я вот это ненавижу, но я грешу. Я делаю другой грех. Позвольте мне задать вопрос. Библия говорит так, во-первых, что все мы много согрешаем. Все люди согрешили. Писание говорит, мы будем дальше в 3 главе послания к Римлянам говорить об этом. Все люди согрешили. Нет правильно ни одного. У меня вопрос. Вот две категории грехов я хочу просто провести и задать вам один вопрос. Какая разница между убийством и сплетнями? Помогите мне, пожалуйста. Какая разница убийство грех и сплетня грех? Какая разница между ними? Этот грязный грех, это благородный грех, если так можно сказать. Грех. Ты никого не убил, но ты сплетни пускаешь. Грех один, друзья. Как же ты, судя другого, делаешь что же? Ты судишь его за грех, но сам грех делаешь. Ты никого не убил, как он убил, но ты сплетничаешь. Следующий вопрос, просто несколько групп людей, несколько групп грехов. Какая разница между блудом и самолюбием? Какая разница? Абсолютно никакой разницы. Мы называем это грязный грех, а это благородный. Ну, я так просто смотрю на всех, ну, беда большая, ну, просто взгляд у меня такой. Да нет, дорогой, ты грешишь, ты осуждаешь того, кто блудит, но ты тоже грешник, если у тебя самолюбие, если на него наступить невозможно. Далее, какая разница между злоречием и завистью? Ну, какая разница? Да, я грубый слух не говорю, я не матерюсь, я не кричу, голос не повышаю. Но вместе с этим я завидую. Какая разница? Друзья, достаточно продолжать вот это сравнение. Достаточно. Вы реально понимаете, о чем идет речь? Есть, может, как мы говорим, грязные грехи, ну такие это вот, ну, вот страшные, я их не делаю. Подожди, но ты же грешишь. Библия не делает разницы между грехами. Нет благородных грехов и нет грехов, которые делают грешники. Грех есть грех. И вот на эту мысль нацеливает Писание, Павел прямо об этом говорит. Желание критиковать всех, кроме себя. Вот почему это делаю. И, друзья, это лукавство перед Богом. Я всех критикую, себя ни за что. Я могу сказать так, братья и сестры, я часто спотыкаюсь, я часто согрешаю, я себе позволю это сказать. Моя природа это мне позволит сказать, чтобы красиво в ваших глазах выглядеть. Но попробуйте вы мне об этом скажите. То же самое, что я сказал. Вы много услышите. Я просто общую картину такую рисую. Мы позволяем о себе говорить нехорошее. Я вот такой, я первый грешник. Но попробуйте сказать, вот этот брат, вот первый грешник. Ты первый грешник, ты первый грешник. Ну, он во всяком случае, если драться не будет, то объяснит все, что он думает там обо мне. Это проявление греховной природы. Я вроде бы позволяю себе, сам о себе говорить прямо. Но позвольте, никогда не допущу, что вы обо мне то же самое сказали. Это очень простая, друзья, проверка того, насколько я воспринимаю другого. Осуждая других в грехах, мы делаем то же самое. Будьте внимательны. Осуждая других в грехах, мы делаем то же самое. То есть, грехи. Как же ты можешь судить другого, хотя делаешь то же самое? Осуждающих других осуждает Божий суд. И две категории суда. По истине и нелицеприятный. У Бога есть истина, она не у тебя, она не в твоей голове. Бог есть истина, слово истина, Дух Святой истина, будьте внимательны. Истина связана исключительно с Богом. И Бог будет тебя судить, тебя, если ты осуждаешь другого, тебя будет судить по своей истине. Не так, как ты это думаешь. Я вот этот список грехов не делаю, поэтому я порядочный. А вот тот он нехороший, он видимые грехи делает. У Бога есть истина, грех остается грехом, и Он с тобой будет говорить по твоему греху. Есть люди, которые очень хорошо знают, как надо жить, а живут, как хотят, осуждая других. Понимаете, это очень интересная мысль. Много людей знают, как правильно надо жить, как хорошо надо жить, но живут, как хотят. Эти стандарты они предъявляют другим людям. Осуждение других – это способ оправдать себя. А оправдание себя проявляется через само «я себя люблю, поэтому я себя оправдываю». Грех гордости явно здесь за этим просматривается. Правильное понимание не избавляет тебя от правильной жизни. Правильное понимание, чего, что можно, а чего нельзя делать, не избавляет тебя от того, чтобы ты сам жил правильно. Стих 3, очень интересную мысль Павел заявляет. «Нежели думаешь ты, человек, что избежит суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делает то же самое». Возможно, ты осуждаешь и правильно, может, ты оценку правильно даешь, но ты тоже грешишь, и ты не избежишь суда Божьего. Библейская оценка человека осуждающего. Как текст Писания, мы с вами шаг за шагом идем, как Библия, какую оценку дает она человеку осуждающему. Осуждение других – это пренебрежение богатством, благости, кротости и долготерпения Божьего. Стих 4 прямо об этом говорит, смотрите. Или, то есть как же ты это делаешь, ты же сам это делаешь, или пренебрегаешь богатством благости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Итак, коротко, как Библия оценивает человека, который осуждает? Он пренебрегает, слово пренебрежение понятно, ignore, я это не воспринимаю. Я отказываюсь от благодати Господней, я отказываюсь от кротости Господней, я отказываюсь от долготерпения Господня. Слово пренебрежение, иначе же его не назовешь. Итак, как Библия дает оценку, человек, положение его достаточно печальное. Благодать Господня, будьте внимательны, через которую мы спасение получаем, благодать Господня, она проявляется в благости, в доброте Господней. Незаслуженная милость, которую Бог нам проявляет, она проявляется в благости. Позвольте сослаться на текст Писания. «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы...» Три действия сделал Господь, дабы, для какой цели? Явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Прошу уточнить, я не совсем точно выразился. Благодать Господню, Он проявляет, благодать свою Господь в благости своей к нам проявляет. Если мы игнорируем благость Господню, мы игнорируем благодать Божью, которая проявляется в благости. Если мы осуждаем других, спасение, простите, друзья, закрыто для нас. Почему? Потому что мы спасены по благодати. Если мы осуждаем других, мы пренебрегаем благость Господню, через которую благодать Господня проявляется. Мы спасены по благодати. Итак, друзья, поймите, как глубоко Павел нацеливает наше внимание. Я не думаю, что у кого-то из нас появится, как минимум, в ближайшие дни желание осуждать другого. И дай Бог, что мы были напуганы так, чтобы до дня смерти никого больше не осуждали. Осуждая других, мы пренебрегаем благодать Господню в конечном итоге, через которую мы получаем спасение. Благость, как божественное средство спасения, ведет человека к покаянию. Будьте внимательны, благодать проявляется в благости. Каким образом действует благость? Мы прочитали вторую половину 4 стиха. Благость Господня ведет к покаянию. Вам выражение «ведет», я думаю, очень хорошо понятно. Не толкает. А вот так Господь свою доброту к нам направляет, что мы не можем противостоять этой благости. Как Писание говорит, «Ты влек меня», пророк говорит, «и я увлечен тобою». Когда Господь проявляет нам свою благость, действительно, она поражает нас. Именно проявление благости, доброты Господней явно показывает, что Бог действительно благодать к нам свою проявляет. Бог не спешит изливать гнев по богатству благости. Будьте внимательны. Люди делают грех, люди осуждают других. Но в этом благость Господня к нам и проявляется. Благодать, которая в благости проявляется. Благодать в этом и проявляется в чем? Что мы согрешили, но Бог нас не уничтожает моментально. Он указывает на грех, он работает. Смотрите, благость ведет к покаянию. То есть идет речь о процессе. Если человек согрешил, он не может, верующий человек, если согрешил, он не сможет остаться во грехе. Друзья, если я спокойно живу с грехом, это серьезный вопрос, возрожден ли вообще я? Если я годами не каюсь, возрожден ли вообще я? Благость Господня ведет меня к покаянию. Видя, как Бог благ, я согрешил, и я знаю, что я согрешил. Но Бог не посылает наказание сразу, в этом Его благость к нам проявляется. Он терпит благодать, благость Господня ведет нас к покаянию. Вы очень хорошо знаете о том, что Писание очень подробно об этих вопросах говорит. Ветхий Завет заявляет так. «Не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому сердце сынов человеческих не страшится делать зло». Суд есть, друзья, слышите? Суд есть. И мы чуть позже коснемся этого вопроса. Есть, но он откладывается. по благости. Почему? Бог желает твоего покаяния. Вот почему Он не сразу наказывает. Наказание есть, друзья, вы не избежите его. Я его не избегу. Но оно откладывается в ожидании того, что ты покаешься. Итак, Бог обращается через Павла к моральным людям, чтобы коснуться тоже очень серьезного состояния их духовной жизни. Тоже очень важная мысль, что Божья благость указывает на грех для его исправления. Я хочу обратить внимание здесь на одну важную деталь. Как благость Господня проявляется, и как испорченная природа проявляется. Благость Господня указывает на грех, но ведет к покаянию. В этом характере должен проявляться верующий человек. Помните, мы говорили, плод Духа, благость. Правление Господа в нас. Указать на грех с целью помочь ему выровняться. Испорченная природа указывает на грех с целью осудить, унизить его. Вот в этом существенное различие. Благодать тоже указывает на грех. Благость Господня тоже указывает на грех. Но цель указания на грех – привести к покаянию. Осуждение, испорченная природа через осуждение унижает человека и фактически там не предусматривается вопрос возможности его исправления. Унизить, чтобы над ним возвыситься. Друзья, запомните, пожалуйста, эту мысль. Итак, когда Библия говорит «не осуждай других», помните, в каком контексте это звучит? Бог указывает на грех, но его цель – помочь человеку покаяться. Испорченная природа указывает на грех, но с одной целью – унизить его. И фактически исключить возможность, чтобы он покаялся. Благость Господня ведет к покаянию. Указывает на грех, но она ведет к покаянию. Почему люди осуждают? Библия прямо об этом говорит. Причины осуждения других и пренебрежения божественной благодатью. Люди осуждают других и тем самым пренебрегают божественную благодать. Почему они это делают, друзья? Почему? Писание прямо говорит, смотрите, что мы читаем далее. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу твоему». Две причины, друзья, вы слышите? Меня касается, вас касается всех. Две причины, почему мы осуждаем других. Почему мы пытаемся уловить другого. Почему мы пытаемся подсидеть другого. Почему мы пытаемся унизить другого. Библия указывает на две причины. Первое – это упорство. И второе – это нераскаянное сердце. Но по упорству твоему ты это делаешь. Это далеко, упорство иногда позитивно, когда идет речь о том, что нужно прилагать старания. Мы дальше скажем, постоянством они ищут. Это тоже упорство. Но здесь упорство другого, это упорство против божественной истины. Человек упорный, и второе, нераскаянное сердце. Хочу сфокусировать внимание коротко на вот эту последнюю фразу, нераскаянное сердце. По сути, положение моральных людей – которые осуждают других, точно такое, как и положение тех, о ком Павел писал в первой главе. Омрачено сердце, вы помните? Фактически положение то же самое. То же самое. Упорство и нераскаянное сердце. Итак, почему ты осуждаешь другого? Почему ты придираешься к нему? Почему ты пытаешься уловить его? Потому что ты не покаялся. У нас нет права по-другому, друзья, говорить. Нет права. Давать оценку поступка человека с целью помочь ему проявить любезность, внимание, это правильно перед Богом. Но подковырнуть, унизить, это неправильно, это грехом является. И за это есть наказание, о котором Павел далее говорит. Итак, почему люди осуждают других? По упорству своему и нераскаянному сердцу. Последствия человека осуждающего. Последняя мысль, которую мы рассмотрим и помолимся. Почему последствия, то есть что ожидает человека за то, что он осуждает? Что его ожидает? Интересно, когда человек осуждает другого, то в этом случае мы говорили ранее, что он пренебрегает богатством благодати. И тем самым предполагается так, что вот раз я правильно могу дать оценку вот определенным поступкам людей, я в этом вижу вседозволенность, чтобы делать то, что я захочу. То есть это проявление того, что человек действительно не понимает Божью благодать. Судя другого, я позволяю себе делать грех. Я другого сужу за грех, но я сам грешу. Вот какая проблема здесь поднимается. Библия однозначно говорит, что ожидает такого человека. Конец один. Вот чем больше мы осуждаем других, тем больше мы собираем себе гнева на день гнева. Расплата будет, друзья. И в этом Евангелие. Это Божье Евангелие. Чем больше мы осуждаем других, морально устойчивые люди, правильно понимающие, истину знающие, все знающие, как правильно это делать, но осуждая других, то есть унижая других, не любя, не вмещая другого, мы себе собираем гнев на день гнева. И об этом коротко наше размышление. Собирается гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Гнев в проявлении праведного суда. Что это? Гнев в проявлении праведного суда – это воздаяние каждому по делам его. Абсолютно за любой грех, моральный или аморальный, простите, то есть те, которые аморальные люди делают и моральные, абсолютно за каждый грех мы будем с вами. Мы ожидаем, мы приготавливаем для себя гнев на день Божьего гнева. Очень важная мысль. Оправдание мы получаем по вере. Оправдание мы получаем по вере, но суд по делам. Спасение мы получаем по вере, не по делам. Но судить Бог людей будет за дела. За поступки Он спросит с нас. За мысли, слова и движения ответа потребует с нас. Писание прямо об этом говорит. Умирают люди, умирает праведник. Господи, зачем ему дела, чтобы за ним шли? Нет, нет. Они пойдут за ним дела. Для чего? Я воздам каждому по делам его. Умирает праведник, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Дальше. Я и говорю, они успокоились от трудов своих. Дальше. И дела их идут вслед за ними. Мы будем получать суд по делам нашим. Вот о чем, друзья, идет речь. Поэтому, если ты убеждаешься, я оправданный, все, я спасенный, подожди, если дела твои злые, запомни, Писание говорит, ты гнев на день гнева собираешь. Когда Бог это откровение праведного суда откроет, вот тогда ты уже своей праведностью не скроешься. Тем, что ты себе внушил, что я спасен. Или я правильно понимаю, я в жизни хорошо ориентировался. Там не прикроешься этим. Бог воздает по делам. Если мы осуждаем других, мы грешим, осуждаем других, вот именно в таком смысле, о котором мы с вами рассматривали. Мы собираем себе гнев на день гнева. День гнева – это день откровения или проявления праведного суда от Бога. Критерий определения будущности человека, то есть что он получит, гнев или жизнь вечную? Будьте внимательны, третьего не дано. Как можно определить, какую участь человек наследует? Как? Это важно, друзья, это важно. Оправдание по вере – это остается, друзья, но будьте внимательны. Павел прямо говорит, кому жизнь вечная дана будет, кому? Он прямо говорит, кому гнев будет дан? И очень прямо об этом Писание говорит. Итак, критерий определения будущности человека в его постоянстве в жизни, то есть в чем он постоянный, живя на земле. И смотрите, что мы здесь видим. Идет речь о жизни человека, о его поступках, о его личном участии. Две категории, то есть два принципа. Один, то есть кто наследует жизнь вечную? Кто? Павел прямо говорит, давайте прочитаем слова эти еще раз. Тем, стих 7, которые постоянством, переводить не надо, тем, которые постоянством в добром деле, чего ищут? Славы, чести и бессмертия. Вот тем только жизнь вечная. Это Писание, друзья. Тем, которые постоянством в добром деле, кому это сказано? Обратите внимание. Это критерий Божий. Если ты спасен, ты по-другому не будешь поступать. Ты не будешь превозноситься, ты не будешь агрессивным. Ты будешь постоянный в добром деле, постоянно в добром деле искать чести, славы и бессмертия. Ищите прежде всего Царство Божие. Параллельная мысль. Это, друзья, это важно. То есть, кому Бог даст жизнь вечную? Писание прямо говорит. Тем, которые постоянством чего ищут? Доказать свои идеи? Показать, насколько я прав? Нет. Тем, которые постоянством в добром деле. Они ищут чести, славы и бессмертия. У нас нет возможности подробно говорить об этом. Я думаю, вы общий смысл понимаете, что значит искать чести, славы и бессмертия. Только тем дана будет жизнь вечная, только тем. Но есть и другое постоянство, будьте внимательны, негативное постоянство. Кого Бог Кому в конечном итоге будет, для кого Бог предназначил озеро огненное, вечное место мучения? Евангелие об этом говорит. Смотрите, мы читаем следующий стих. «А тем, которые упорствуют...» Почему человек обвиняет? Он упорный. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде». Три действия. Они, первое, упорствуют, они не покоряются истине. Будьте внимательны, вот она где истина, она не вот здесь. Она не у видных людей сегодня, которых очень много, хороших людей, она вот здесь. Итак, те, кто упорствует, не покоряются истине. Истина есть, но и моральные люди подавляют истину. То есть явно из этого текста видно, они подавляют истину. Они коверкают Писание, искажают, очень часто вырывают тексты из контекста. И тем самым создают свою иллюзию, свою концепцию, которая истине не соответствует. Итак, они упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде. Вот этим людям, это тоже постоянство, будьте внимательны, тоже постоянство. Таким ярость и гнев. Вот такие собирают себе гнев на день гнева. Итак, друзья, трагедия человека осуждающего. Трагедия человека осуждающего. Мы реально видим, насколько действительно глубоко по содержанию Евангелия. Насколько оно вскрывает вот то, о чем среди моральных людей не принято говорить. Если ты красиво одет, красиво выглядишь, жена с тобой улыбается, не подает вида, что дома проблемы, все нормально. Писание поднимает вот эту проблему и говорит, вот оно в чем дело, ты судишь других. Мы не будем с ними общаться, они бедные, они вот такие, они вот черные, они белые, они коричневые. Что это происходит в сознании людей? Почему вот такую градацию мы делаем? Почему? Почему унижаем людей? Почему осуждаем их? Если ты это делаешь, человек, независимо от того, ты верующий или неверующий, Божий закон направлен ко всем людям. Если ты вот таким путем поступаешь, запомни одно. Ты собираешь, чем больше ты осуждаешь, каждое твое осуждение вызывает гнев, адекватный гнев. Но он собирается. Мы работаем каждый день, получаем 100-150 долларов, а в конце месяца, ой, какая круглая сумма, правда, да, нам нравится она. Ну, звайте, пожалуйста, уже по 5 центов, осудил 5 центов, осудил 5 центов, ну, извините за улыбку. Представляете, какую зарплату мы получим? Это страшно, друзья. Но в этом Евангелии заключается, ты должен это знать. Ты должен это знать, если у тебя образ жизни вот такой, вот что тебя ожидает. Итак, почему ты даешь негативную оценку другому, пусть даже действительно явно грешащему? Ты видишь, что это грех, почему ты даешь ему негативную оценку? Унизить его? Если тебе благодать Господня проявляется, ты укажешь на грех и поможешь ему исправить. Если благодать Господня в тебе проявляется, ты никогда унижать не будешь. Ты укажешь на грех не закроешь глаза, но твой тон, твои глаза, твои слова, твое поведение явно будут показывать, что ты желаешь созидания его. Чего это они? Ты никогда этого делать не будешь. Почему ты осуждаешь другого человека? Пусть он действительно согрешил, это факт для всех. Насколько серьезно мы сегодня воспринимаем справедливость Божьего суда? А он справедливый. У него своя истина, единственная, которую подделать невозможно. Он по своей истине будет судить. И будет судить, еще мы ранее говорили, нелицеприятно. Там своим стажем не прикроешься, пресвитерским саном не прикроешься, ничем не прикроешься. Он нелицеприятный. И он строго спросит всех. В этом суд Божий. Итак, насколько мы понимаем, что суд Божий серьезный? Текст Писания читаем и молимся, который думает, что будет хорошим итогом наших рассуждений. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите, то есть рассуждайте, оценивайте, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Аминь. Аминь. Будем молиться.